будет честно предупредить вас сразу, что эта история не имеет конца. Но она имеет определенное начало, потому что я встретил Джулию, когда мы оба были студентами Астротеха. Она училась последний год на факультете солнечной физики, когда я заканчивал учебу, и в течение последнего года в колледже мы часто встречались друг с другом. У меня все еще хранится шерстяная шапочка, которую она связала, чтобы я не набил себе шишку космическим шлемом. Нет, у меня никогда не хватало смелости надеть ее. К несчастью, когда я получил назначение на «Спутник-2», Джулия отправилась на солнечную обсерваторию на том же расстоянии от Земли, но на пару градусов восточнее по орбите. Так мы и находились в 22 тысячах миль над центром Африки, но с 900 миль пустого, враждебного пространства космоса между нами. Вначале мы оба были так заняты, что боль разлуки казалась небольшой. Но когда новизна жизни в космосе прошла, мы начали думать о мосте через пучину, разделившую. И не только думали, потому что я подружился с некоторыми связистами, и мы использовали это обстоятельство немножко поболтать по межстанционной ТВ-сети. Некоторым образом было еще хуже видеть друг друга лицо в лицо и никогда не знать, сколько еще людей видят нас в это время. Да, в космической станции не слишком много частной жизни. Иногда я фокусировал один из наших телескопов на далекую сверкающую звезду обсерватории. Кристальной ясностью космоса я мог использовать огромное увеличение и видеть каждую деталь оборудования нашего соседа. Солнечные телескопы, герметические сферы жилых отсеков, которые приютили персонал, карандаши транспортных ракет, которые прибыли с Земли. Очень часто там были фигурки в скафандрах, передвигающиеся в путанице аппаратов, и я напрягал глаза в безнадежной попытке идентификации. Достаточно трудно узнать кого-нибудь в космическом скафандре, если вы от него даже в нескольких футах, но это меня не останавливало. Мы покорились необходимости ждать со всем возможным терпением, пока пройдут 6 месяцев с тех пор, как мы покинули Землю, когда нам на помощь пришла неожиданная удача. Прошло меньше половины срока нашего дежурства, когда начальник транспортной секции внезапно объявил, что его отправляют с очком для ловли метеоритов. Он был рад этому, но должен был срочно вернуться на Землю, и я временно взял его работу на себя и теперь имел бы, по крайней мере, теоретически, свободу в космосе. Под моим гордым командованием были 10 маленьких маломощных ракетных скутеров, а также 4 больших межстанционных челнока, используемых для перевозки запасов и персонала с орбиты на орбиту. У меня не было надежды позаимствовать один из этих челноков, но после нескольких недель тщательной подготовки я был готов выполнить план, который придумал через несколько микросекунд после того, как меня назначили начальником транспорта. Нет нужды теперь рассказывать, каких фокусов мне стоило подделать расписание дежурств, журнал питания и топливный регистр и уговорить моих коллег не выдавать меня. Эти дела были закончены за неделю. Я влез в свой скафандр, привязал себя к паутине конструкции скутера Mark III и отчалил от станции на минимальной мощности. Выбравшись в свободное пространство, я полностью открыл задвижку дросселя, и ракетный двигатель помчал меня через 900-мильную пучину к обсерватории. Вся поездка заняла около 30 минут. Навигационные требования были минимальны, я мог видеть, где я нахожусь и куда направляюсь, и, признаться, не могу вспомнить моих ощущений, ну, конечно, кроме небольшого одиночества в середине моего пути. Не было никаких особых дел на оставшихся 500 милях, и можно было представить ужасный длинный путь вниз на Землю. Было большим облегчением в такой момент настроить радио скафандра на общую сервисную цепь и слушать все препирательства между кораблями и станциями. На середине пути я развернул свой скутер и начал торможение, а 10 минут спустя обсерватория была достаточно близко, чтобы все детали были видны невооруженным глазом. Вскоре после этого я придрейфовал к небольшому герметическому пластиковому пузырю, который был приспособлен под спектроскопическую лабораторию. здесь была Джулия, ожидающая с другой стороны воздушного шлюза. Не буду утверждать, что мы ограничились дискуссиями о последних результатах в астрофизике или прогрессом в построении спутников. На самом деле, несколько другие вещи занимали наши мысли, и поездка домой, казалось, происходила с совершенно удивительной скоростью. Это случилось где-то на середине пути во время одного из таких возвращений, когда радар начал мерцать на моей маленькой контрольной панели. Это было что-то большое, особого рода, и это что-то быстро приближалось. «Метеор», — сказал я себе, — «может быть, даже небольшой астероид. Объект, давший такой сигнал, должен быть виден простым глазом». Я прочитал азимут и стал искать звезду в указанном направлении. Мысль о столкновении не пришла мне на ум. Космос настолько невероятно пуст, я был в тысячи раз в большей безопасности, чем человек, пересекающий улицу на Земле. То, что приближалось, было яркой, устойчиво увеличивающейся звездой недалеко от Ориона. Оно уже затмило Ригель, и секундой позже было уже не звездой, а стало выглядеть как диск. Теперь это передвигалось так быстро, что я едва успел повернуть голову. Затем выросла в небольшую кривую луну, затем стала уменьшаться и сжиматься с той же самой безмолвной, непостижимой скоростью. Я думаю, что отчетливо видел объект, возможно, в течение половины секунды, и эти полсекунды преследуют меня всю жизнь. Объект уже исчез, пока я сообразил поискать его снова радаром, так что у меня не было способа измерить, как близко он был и, следовательно, как велик он был на самом деле. Это мог быть небольшой объект на расстоянии в сотню футов или очень большой в 10 милях. В космосе нет чувства перспективы. Если вы не знаете, что видите, вы не можете оценить расстояние. Конечно, это мог быть очень большой, необычного вида метеор. Я не могу быть уверен, что мои глаза, напряженно пытающиеся схватить детали так быстро передвигающегося объекта, не были безнадежно обмануты. Я мог вообразить, что вижу разбитый, мятый нос корабля и группу темных иллюминаторов, подобных пустым глазницам черепа. Только в одном я совершенно уверен, даже имея в виду короткое и фрагментарное видение. Если это был корабль, он не был одним из наших. Его вид был абсолютно чужим, и он был очень, очень стар.